Восьмая. Затем у нас наступило затишье, и тянулось почти сплошь все эти 9 лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос, и прибавилось благодушие. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашей патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно. Зимой жила в городском своем доме, а летом в подгорном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние 7 лет в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне. А поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на ученого. Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по 2 в неделю, бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавки того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые 1/2 года, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. Страннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже не молодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во 2-й раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданное и, кроме того, имел 3 подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божием и в заперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине. В городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник. И наказанный больно. Раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студенческой истории из университета. В детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность, и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же, напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера. Но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая больше за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за нею и Шатов, и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Пожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди. Конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем, говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую схоронил через месяц. С сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившей у ней фавориткой, на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив, но изредка, когда затрагивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать, шутил иногда Степан Трофимович, но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом, как бы в последних корчах, под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими, белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взором. На волосах его вечно оставался один такой вихр, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было 27 или 28. Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала. Отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет. Занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно 100 рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего 5 минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь. И вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати, уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик. Разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти 100 рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, и не только принял, а еще поблагодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Вергинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях, но это тоже был семьянин. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже 30, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы, были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато. Именно тут была идея, попавшая на улицу, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек и, по первому даже слуху, из столичных прогрессивных уголков наших. Готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Мадам Вергинская занималась у нас в городе повивальной профессией. В девицах она долго жила в Петербурге. Сам Вергинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонек. «Я никогда-никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне сияющими глазами. О светлых надеждах он говорил всегда тихо, сладостью, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески. «Все вы немножко из недосиженных», — шутливо замечал он Вергинскому. «Все подобные вам, хотя в вас, Вергинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге у этих семинаристов, но все-таки вы недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный. «А я?» — спрашивал Липутин. «А вы просто золотая середина, которая везде уживется, по-своему». Липутин обижался. Рассказывали про Вергинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он оставлен и что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинский при объявлении ему женой отставки сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю». Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем семейством, отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Вергинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах, но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебяткина, конканировавшего соло, обеими руками за волосы нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания. Но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Вергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении. Но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебяткиным. Кроме того, был облечен в скудности убеждений и в глупости. Последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время с своей сестрой и с новыми целями, но о нем впереди. Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул: «Это ничего! Это только частный случай, это нисколько, нисколько не помешает общему делу». Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксенза Сланцевского. И некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.